Это прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 14 ноября, вторник. Сегодня выпуск вот о чем. Подробности из окопов привез наш корреспондент. Обсудим, как украинские защитники держат фронт сейчас. Активисты снова оставили украинские символы на улицах Луганска. И в Подмосковье дроны атаковали ракетное конструкторское бюро. Американский институт изучения войны привязал к видео к местности и сообщил, что 13 ноября армия России продвинулась к восточной окраине Степного в 3 километрах к северу от Авдеевки. Также аналитики обратили внимание на сообщение одного из российских военных блогеров о том, что силы обороны контролируют уже только половину Авдеевского коксохимического завода. Однако большинство блогеров утверждало, что бои все еще идут на подступах к заводу на северной окраине города. Напомню, Россия уже более месяца штурмует Авдеевку со всех сторон и понемногу окружает город. Судя по карте Deep State, у ВСУ остался участок в несколько километров к западу от города, чтобы питать боеприпасами и личным составом этот гарнизон. 14 ноября президент Зеленский по итогам селектора сообщил, что военные доложили ему об увеличении количества российских штурмов на Авдеевку, Купянск и Марьинку. Также появились сообщения, что оккупанты перешли к наступлению к северу от Бахмута с прицелом на захват города Часов-Яр. В студии сегодня поговорим о том, насколько критическая ситуация к северу от Авдеевки, где Россия подошла к Степному. Началась ли битва за Авдеевский Коксахим? И что оккупанты решили делать с отрядами ВСУ, которые продолжают удерживать небольшой участок суши на левом берегу Днепра. С нами сегодня будут военные обозреватели, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец и директор инициативы Центра европейской стойкости в Берлине Сергей Сумленный. Друзья, напомню, вы можете звонить к нам в студию по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, и писать в наш Вайбер. Номер Вайбера +38 095 151 95 05. Звоните, пишите, высказывайте свои мнения, задавайте свои вопросы. Ну и не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не видели. Благодаря этому его посмотрит гораздо большее количество людей. Начало фронт.
Бахмут. Продолжаются атаки российских войск на двух направлениях. На северо-западе на Ивановское, на трассе Бахмут-Константиновка. На юге на Андреевку и Клещеевку. По данным Deep State, в прошлые сутки у агрессора было продвижение под Ягодным. Авиация РФ била возле Клещеевки, Константиновки, а также Спорного и Выемки по направлению к Северску. Западный край Донецка. Россияне штурмовали Новокалиново, Северное, Первомайское, Авдеевку, непосредственно на город, а не давят с направлений Спартака. Повторили штурмы Новомихайловки и западной части Марьинки. Ударом авиации подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Победа, Новомихайловка и Марьинка. Лиман, Кременная, Купинск. Здесь на протяжении суток российские войска штурмовали на многих участках. Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Новоегоровка, Надия и Торская. В Серебрянском лесничестве работала штурмовая авиация РФ. На юге Донецкой области украинские защитники отбили атаки под Золотой Нивой. Под авиаударами был Угледар и Урожайная.
В студии к нам присоединяется мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир. Марьян, привет.
Витаю.
Марьян, ты за последние недели проехал несколько направлений фронта. Мы тут больше теоретизируем о них, да, строим такие графики, карты. Поэтому давай несешь коррективы, возможно, если с чем-то согласен, не согласен, исходя из практики, из того, что видел на сам своими глазами на фронте. Давай начнем с Авдеевки. Покажем нашей аудитории два свежих видео из телеграм-каналов. Первое – это российские атаки в Авдеевской промзоне. Это легендарное место. Там, по сути, бои еще вели с 2014 года. В народе называется это место промка. Именно здесь Авдеевку, я так понимаю, атакуют в лоб из Донецка. И вот на кадрах российской аэроразведки видны атаки. Z-военкоры говорят, что это удары танками. Ну и второе видео посмотрим. Это атака россиянами железной дороги, которая отделяет их позиции от Авдеевского коксохимического завода. Агрессор здесь продвигается на село Степное, даже заходил в него. По данным Deep State, вот так их порядки разбивают силы обороны Украины. Но вот только что мы слышали апдейт от Американского института изучения войны, что оккупанты подошли к восточной окраине, вот этого населенного пункта Степное. Прокомментирую, что мы сейчас видим. Насколько это более тяжелые атаки, чем происходили, ну, на протяжении вот года полтора во время повномасштабного вторження?
Ну, в першу чергу, це не сильно там щось особливе, якщо дивитися ці кадри, тому що в першому кадрі по промці працював танк, а це відбувається по всій лінії фронту, коли виїжджає танк із закритої позиції, наносить вогневе ураження. Що таке закрита позиція? Це коли танк напівмортирно виконує вогневе ураження там по координатах, які коригуються із безпілотника. Це нормальна практика, яку застосовували Збройні Сили України, і так само застосовує російська армія часто по тих чи інших ділянках, де може скупчуватися ті чи інші сили, або техніка, або, можливо, там стоїть умовний міномет чи СПГ. Тобто це не є щось особливе, я б не назвав це якоюсь атакою, бо атака це в класичному розумінні, коли йде бронетехніка, за нею піхота, і вони мають намір зайняти територію.
Тож це називаємо більш штурм, так?
Штурм, так. Да. Це більше нанесення вогневого ураження для того, щоб подавити або знешкодити чи піхоту, чи якісь вогневі засоби. З приводу другої частини, то, власне, там картина виглядає наступним чином. Російська армія намагається перекидувати малими тактичними групами до якоїсь ділянки свою піхоту. Коли вони накопичуються на цій ділянці, вони починають розвивати наступальну операцію, розвивати якусь атаку. Атаку безпосередньо на одній лінії, на двох лініях чи кількох лініях. Бо якщо взяти до уваги те, що відбувалося там, умовно, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку, то там вони йшли класично по класиці, як пише книжка, залучаючи важку техніку, бронетехніку, там, танки, БМП тощо, під прикриттям артилерії, і тоді вже заходила піхота. Ну, на підступах, звичайно, Збройні Сили України знищили дуже багато, дуже велику, неймовірну кількість техніки, яку навіть, як мені сказали бійці, порахувати з дронів не можуть до кінця. Це кілька сотень одиниць, за попередньою інформацією, після чого вони перейшли вже в таку тактику, коли сама піхота потихеньку просувається, потихеньку лізе і, знову ж таки, має успіх. Чому цей успіх є? Попри те, що Збройні Сили України там тримають таку надійну лінію оборони, працюють над тим, аби відбивати атаку, не може не бути успіху, коли залучається така велика кількість особового складу. Попередньо там кілька бригад, це таке велике з'єднання, понад 40 тисяч чоловік, вік намагаються просунутися і оточити Авдіївку. Коли така кількість людей йде на одну позицію, то, відповідно, є, ну, не може не бути успіху.
Хто тоді проскочить, да? І закріпиться, попитається закріпитися.
Хтось там зайде. Знову ж таки, з того, що я зрозумів, російська армія в Авдіївці зрозуміла, що в лоб місто вони не візьмуть. Їм залишається єдине, що обходити. І географія якраз цього напрямку полягає в тому, що от кудою вони обходять через Степове, там ідуть поля, і вони зможуть обійти взагалі Коксохім і полями вийти. Ну, тобто в полях там є оці посадки, за які там можна десь чіплятися, а решта – це відкритий простір. Воно з одного боку невигідно, з іншого боку вигідно тим, що великий обзор, і можна пройти ближче вже до цієї, скажімо так, асфальтованої дороги життя, яка йде з Авдіївки на Орлівку. До речі, ця дорога також вже обстрілюється, як і артилерією, так і з того, що ми побачили, виїжджаючи із Авдіївки за хвилин 15 до того, як ми проїхали ділянкою, там FPV-дрон наніс ураження автомобілю, автомобіль вщент згорів. Про жертву мені невідомо, але з попередньої інформації загиблих не було. Однак російська армія все-таки дістає FPV-дронами, і от як хлопці, які їхали в автомобілі, вони так припустили, що, ймовірно, російська армія має хороші можливості користуватися як і передачею зв'язку для FPV-дрона, тобто це впливає на дальність. Контролюючи оцей терикон, який біля Коксохіму, вони все-таки уже там є, хоча цей терикон і під вогневим контролем Збройних сил України, і під цілодобовим спостереженням Збройних сил України, так чи інакше, це велика площина, і десь та й FPV-шникам вдається пролізти. Тому росіяни поки що в російській армії, в Авдіївці намагаються пролізти, оточити місто. Це відбувається повільно, але все-таки тактичний успіх у них на цій ділянці є. Тим не менш, з того, що я побачив, Збройні Сили України не шкодують снарядів, роблять все можливе для того, щоб стримувати цю піхоту і працюють навіть превентивно. Тобто, коли розуміють, де є точки, де накопичується особовий склад, туди наносять вогневе ураження для того, щоб мінімізувати оцей ризик просування далі пехоты на позиции Збройних сил Украины.
Марьяна, а если касательно вот этой трассы, о которой ты сейчас сказал, Авдеевка-Орлевка, да, которая уже простреливается, ты по ней, ты заезжал в город, я так понимаю, это единственная трасса, то есть если она будет перерезана, то все?
Я бы сказал так, это единственная асфальтованная дорога. З того, що я знаю Авдіївку, з того, що я знаю цей населений пункт ще там 16-17 років, неодноразово навіть скорочувало дорогу. Просто хто не розуміє, ця дорога раніше до 2019 року була дуже сильно умовно вбита. Ну, тобто по ній їхати автомобілем було дуже незручно. І часто зрізали цю дорогу польовими дорогами. Так, польових доріг там дуже багато. Я впевнений, що є різні шляхи для того, аби постачати провізію і боєкомплект в Авдіївку для тих угруповань військ, які там є. Але знову ж таки, це вже питання до військових. Я їхав лише по тій трасі, яка є загальновідома, і вона наразі доволі небезпечна.
Многие военные эксперты говорят о том, что впереди, возможно, битва за Авдеевский Коксахим. Ты вот допускаешь, что они могут и обойти этот Авдеевский Коксахим, но все-таки придется же его брать, даже если каким-то образом будет там полуокружение этот Коксахим. Насколько это, с твоей точки зрения, мощный плацдарм, ну, чтобы там вот продолжать держаться, как на Азовстале, возможно?
Ну, я б не сказав, що це плацдарм, але я б назвав це, скоріше, хорошою фортифікаційною спорудою, яка дозволить оборонятися, тому що, ну, давайте говорити про те, що там є доменні печі, і їх ні одна авіабомба не візьме. Попри те, що російська армія, навіть коли ми були там, бачили з дрона, російська армія обстрілювала артилерію безпосередньо Коксахім, але треба розуміти, що там є, це ж велике промислове міні-містечко, в якому дуже багато різних підвалів, укриттів і так далі. І різних таких міцних споруд, де може триматися оборона. Так чи інакше, ну, треба говорити про те, що в російській армії вміють воювати, і вони все-таки бачать поле бою. Про це говорять і українські військові, що російська армія – це не такий противник, як його описують, часто демонізують, говорять, що це там умовно люди далекі. Це люди, які вміють воювати, це військові розуміють прекрасно, це передбачають. І очевидно, що з тактичної точки зору краще обійти і не брати в лоба Коксахім. А попри те, що туди просуваються війська, намагаються підходити до паркану, намагаються заходити, але основний удар у них йде на північний захід, тобто в обхід міста і того ж самого Коксахіма.
Кстати, глава военной администрации города Виталий Барабаш говорит, что бомбоубежище завода до сих пор остаются 17 гражданских, они отказываются эвакуироваться. Ты побывал с собой в Авдеевке, расскажи немножко о том, что творится в самом городе на фоне вот этих вот штурмов, которые уже больше месяца продолжаются. Ну, есть ли у тебя версии, что людей заставляет оставаться в этих подвалах Коксахима, на что они рассчитывают?
Для мене феномен на сьогоднішній день, попри фактично два роки повномасштабної війни, і, в принципі, з 2014 року Авдіївка є прифронтовим населеним пунктом. Для мене це феномен, як люди просто витримують і залишаються в місті, в якому щохвилини падає снаряд. Тобто в людей є можливість виїхати. Оскільки дорога ще все-таки вільна, туди заїжджають волонтери, туди заїжджають поліцейські білі янголи, які займаються евакуацією цивільного населення в Донецькій області, і пропонують людям виїхати. Вони відмовляються. З тими людьми, з якими ми спілкувалися, вони говорять про те, що є страх, є якісь свої незрозумілі речі, чому вони не можуть виїхати, як вони будуть далі. Давайте говорити про те, що там залишається чимало людей похилого віку. Люди, які не завжди готові залишити свій дім. І фрази, якою мені відповіли на це запитання, це «де народився, там пригодився». Тобто вони готові померти в своїх квартирах, але в своїх вдома, але померти там. А попри те, що місто поруйноване вщент, жодного вцілілого дому. Жодного. Деякі будинки 9-поверхові чи 14-поверхова, ота одна будівля. Там по цілі під'їзні прольоти складені від влучання авіаснарядів. Щодня, щохвилини там все вибухає. І я запитував людей, ну вам не страшно? Тут сидіти, а зараз прилетить снаряд. Люди говорять, от, ми от тут сидимо, трусимося, нам отак от страшно, але ми залишаємося. Чому так? Знову ж таки, побудує версія, що є люди, які чекають «Руський мір». Є люди, які ну, просто не мають куди дітися. І ну, самі розумієте, я думаю, глядачі чудово розуміють, що люди похилого віку – це не ті люди, які готові тут і зараз зірватися і змінити своє життя. Це люди, які вже звикли до того, що є. Ну і з продуктами там відносно все окей, тому що коли ми були на місці, нас пригостили пиріжками.
Да, ми смотрели ще раз пиріжками. Репортаж, да.
А я запитував, ну а що з харчуванням? Нам кажуть, все є, все окей. Тобто волонтери привозять, допомагають, і людей забезпечують гуманітарною допомогою, і вони якимось чином проживають. Є пічки, палять пічки дровами, дрова збирають на вулиці від тих дерев, які попадали від вибухів, від снарядів, які поруч розривалися, пиляють, обігріваються, живуть. Їх там понад 1500 наразі в самій Авдіївці. Питання, коли це буде відбуватися, як і з Вугледаром, де дуже багато людей евакуювалося. Хоча в Вугледарі та сама історія, теж залишаються люди проживати в підвалах. Уже не, ну, рахуйте, з 2022 року місто під сильним вогневим ураженням російської армії, і люди там проживають. Так само в Авдіївці, я думаю, будуть залишатися. Така сама історія була в Бахмуті, коли так чи інакше місто майже знищене до фундаменту, а люди все ще залишалися в Бахмуті.
Да, ну, дійсно, це феномен, як ти правильно сказав, да, як люди реагують на те, що уничтожають той город. Ну, і давай немножко о Бахмуті поговоримо. Там активізація почалась у росіян к северу від города. Вони там якоби рвуться на Часов Яр. Такий вивод зробили про аналітики проєкту Deep State. Ну, і Кліщівка. Там теж контратаки російської армії стали мощніше. Це юг від города, і там великі, як би, відвоєвані території вооруженими силами України. И железная дорога вот была таким линией соприкосновения в последнее время. Были сообщения, что вы уже преодолели эту железную дорогу. С твоей точки зрения, может ли в таких условиях продолжаться контратаки украинские к югу от Бахмута, то есть попытки преодолеть вот эту железную дорогу? Насколько там угрожающая ситуация вообще?
Ну, я б назвав це взагалі точковими боями, оскільки в цих напрямках, в цих ділянках, то в принципі зараз на лінії фронту бої відбуваються за посадки. Ну, тобто, посадка 100 метрів, і за нею воюють. Вона сьогодні під контролем Збройних сил України, завтра під контролем російської армії, і вона так передається з рук в руки. А, тому що це для когось покращення тактичного становища, для когось це можливість відтягнути сили та засоби, і це все є такі от внутрішні маневри. Про те, чи зможе російська армія зробити якісь більші рухи на цій ділянці, поки що складно говорити, оскільки, знову ж таки, повернувшись до Авдіївки, там сконцентровані великі сили. І, можливо, це лише припускаю, про це навіть не спілкувалися з військовими, бо коли ми, до речі, перебували там, в районі Кліщівки, то ситуація там склалася наступним чином. Російські війська контролюють, як і українські, повітряний простір, ну, тобто небо, з неба, все, що навколо відбувається, 24/7. Також вони застосовують, як і ЗСУ, скиди з дронів. Також вони застосовують FPV-дрони. Також вони не дозволяють Збройним силам України налагодити 100% логістику до переднього краю, контролюючи це там артснарядами і мінометами, як це роблять Збройні сили України. Це така позиційна фактично війна, де війна відбувається ці атаки малими групами за якусь посадку. І мені здається, що все-таки от такі наступальні дії, чи можливо якісь рухи під Бахмутом, це більше відволікання уваги або розтягування сил та засобів, в тому числі і снарядів, які в Збройні сили України, нагадаю, завжди ЗСУ потребують їх, чим більше, тим краще. Тож це, можливо, відтягування цих сил та засобів і підрозділів, які приїжджають на підмогу. Як і на Куп'янському напрямку, така ж сама історія. Тому що з того, що я зрозумів, от я був на Лиманському напрямку, це вже як частина Кремінної, оцього угруповання, яке рухається в бік Куп'янська, там теж відбуваються такі от заходи груп штурм Z, штурм В, далі якісь кадрові війська ззаді стоять, все це відбувається хаотично, тобто штурмують, відходять, обстрілюють, наносять авіаудари, штурмують, відходять. Там, на цьому місці, військові принаймні пояснили, що це взагалі полігон. Тобто для російської армії це полігон, де вони навчають молодший командний склад боям, вони обстрілюють свою піхоту, а далі їх відправляють на більш важливі ділянки, чи то Авдіївка, чи то, можливо, Бахмут, чи то, можливо, навіть на Запорізький напрямок. Тож там є ця підготовка. Поки що візуально все виглядає так, що один із основних ударів російської армії, на якому вони сконцентрувалися, це один із, так, це є Авдіївка, де вони кинули дуже велику кількість людей, і, мабуть, ці втрати, які вони понесли, це колосальні втрати, плюс колосальні втрати в техніці, не дозволяють їм зупинитися рейтингово, тобто рейтинг для них важливий, що от ми там спробували, нам не вийшло, ми понесли втрати, і нам треба все-таки добити до кінця, о, дивіться, ми взяли Авдіївку, важкими силами, але взяли Авдіївку. Як це було з Бахмутом, де поклали не одну тисячу людей для того, щоб зруйнувати місто, захопити. Так само і Авдіївку. Зруйнують місто, чи захоплять, чи ні, це питання, але уже на сьогоднішній день, за місяць часу, вони дуже-дуже великі втрати понесли. І, як казав військовий з Національної гвардії, з підрозділу Омега, в Україні навіть якщо б було 140 мільйонів, Україна так би не воювала. Понесши такі втрати, Україна б давно зупинилася. Російська армія не зупиняється. Втрати і ціна людського життя там на нулю.
Очень интересная трактовка вот этого участка фронта Лиман-Кременная-Купинск как полигон, да, вот впервые слышим, действительно выглядит достаточно правдоподобно. Марьян, спасибо тебе большое за сегодня и за твои репортажи. Марьян Кушнир, фронтовой корреспондент Радио Свобода, был нашим гостем. Мы идем дальше. На улицах Луганска снова появилась проукраинская символика. Фото опубликовали телеграм-канал «Схидный», его ведет бывший житель Кадиевки до переименования Стаханов, боец сил специальных операций. Вот мы показываем сейчас новое видео и фото символики проукраинской, которая появилась на улицах города Кадиевка Луганской области. А Сергей Горбатенко побывал в городке Лиман, освобожденном год назад. Когда-то это место было курортным. Лиман Россия считает одной из своих целей на севере Донецкой области. Ряд атак агрессор проводит именно на этом направлении. Вот как живет город сейчас.
Близько 70% території Лиманської громади перебуваємо в безпеці. Інші села, які ближче до Луганської області, там тривають постійні бойові дії, обстріли. Це Торське, Терни, Зарічне, Ямпіль, Закітне.
Жовтень і початок цього місяця. Чи були жертви серед цивільних?
5 загиблих. Це у нас в Зарічному, в Торському. Від прильотів цивільні громадяни загинули. Також були поранені.
Пані Віра, що ви робите зараз?
Дровця носимо, щоб тепло було нам ночувати зимою.
У підвалі?
У підвалі, так. Да. Це саме основне. Побічні йде.
Окупацію тут були, не виїжджали?
Не виїжджали, нікуди виїжджати. Деньги нужні, щоб виїхати, а ми нікому не нужні зараз.
Як ви тут пережили усі ці штурми?
Ой, страшно. Страшний сон. Це особливо ту зиму, так взагалі тут стояли. У підвалі сипалося і все, і дим, і попіл, і штукатурка, все сипалося, дрожало. Я то, дай Бог, щоб воно не повторилося більше ніколи, ні те.
А минулу зиму як ви обігрівалися? Адже в Лимані немає опалення, що?
Немає. Тож печка там у нас стоїть, отам зробили хлопці самі печку. І буржуйка є в нас. І то топили. Ну, обходилися печкою. Ну, воно зима ж була тепла. Йдеться тут зимувати, воно як-то й безпечніше, і а то ж і ночами ж шумно буває. Не спиш, а так крутися, тільки в ожиданні якогось страху.
Підготовка до зими, адміністрація допомагає людям якось обігріватися. Надається на домогосподарство 3 куба дров. Були паливні брикети, це благодійна організація забезпечила, але там багатоквартирні будинки вони не чіпали, тільки приватний сектор.
А це от для багатоквартирних саме?
Да, да.
Це від Лиманської адміністрації?
Да.
Взагалі у вас тут люди будуть виживати взимку, що можете сказати?
Буржуйками люди забезпечувались, і зараз ми збираємо заяви від тих людей, які повернулись додому. Тому, я думаю, всі потихеньку, тому що теплопостачання вже поки не буде, 23-24 рік.
Як ви тут живете?
Ну як, у підвалі. Лестниця ж розбита, бачите. У маї місяці.
22-й рік, так?
Да?
Так. Да. І оце ви вже більше року у підвалі живете?
У підвалі. Прикриєте тоді двері.
Ну, у вас тут тепленько, так?
Ну, ми ж тут топимо. Що спасли, це обогріватель у нас тут, дивіться.
А де ви спите, можете показати?
Аж ось, ложе моє. Отдихаю.
А вам пропонували виїхати, може евакуюватися?
Ну, куди? Куди я поїду? Менша сестра уїхала в Польщу зі своїм сімейством. А я куди поїду?
А до неї ні?
Ні, не хочу туди.
Ви в хаті були, коли прилетіло?
Ось отут спала я.
І що сталося?
І що, все це повибивало, а ці двері наділися мені на голову. І я думаю, що воно таке? Той стало ногами мотилять із дверей, не вилізу, а фонарик під подушкою. Ну, просвітило стекло повно. І давай тікати в подвал.
А зимувати як думаєте?
Оце ж топить буду електрикою.
Ну, від неї тепло нормально?
Та дуже жарко, понімаєте? Очень дуже жарко.
Але ж ви сама топите, важко, мабуть.
Важко. Тягаю дрова з підвала, тяну по ступенях, там у відерочки чи кошолочки. Ото таке.
Було у вас відчуття, що от в Лимані буде таке горе?
Та не було ніколи. Я родилася у війну. І, навіть, і помру у війну. Я хочу вмерти.
На що ви надієтесь тут?
Як на що? Щоб Україна вигнала їх і усе встановлювали побыстрей. Ну скільки ж нам жить оце?
В Подмосковье дроны атаковали конструкторское бюро, которое работает в системе ракетостроения. Этот объект расположен в городе Коломна Московской области. Он входит в предприятие конструкторское бюро машиностроения, которое производит ракеты «Искандер» и «Кинжал». Пострадали ли сами производственные мощности, неизвестно. Но российские телеграм-каналы пишут, что поврежден фасад здания и побиты окна. Напомню, проект «Донбасс Реалии» в прошлом году также установил, что в Коломне находится полигон, где Россия тренирует операционные операторов дронов «Шахет». Там работали инструкторы, которые до этого посещали Иран. К нашему эфиру присоединяется военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец. Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Константин, вот буквально только что вы в Фейсбуке написали, что, судя по всему, Россия сейчас следит за изменением системы противовоздушной обороны Украины. Прямо сейчас на всей территории Украины длится воздушная тревога, связанная со взлетом МИГа, потенциального носителя ракеты «Кинжал». Вот в последнее время они взлетают, эти тревоги длятся по много часов, поскольку этот МИГ дозаправляется в воздухе, я так понимаю. Благодаря этому каким-то образом сейчас Россия следует системе противовоздушной обороны. Как это происходит? Расскажите, пожалуйста.
Ну, есть специальные силы и средства радиотехнической разведки, вот, которые используются ну, в режиме как пассивного положения, скажем так, системы ППО, так и в ходе ее активизации на определенных направлениях или в целом. Определяются рабочие частоты, пилингуются место расположения средств ПВО, ну и так далее. Есть активные средства борьбы, вроде противорадиолокационных ракет. Ну, там целый комплекс мер.
Я к тому, что вот эти вот МИГи, взлеты МИГов, это не тренировочные взлеты, да, и они не случайны.
В данном случае тренировочный.
Давайте немножко о состоянии дела на фронте. Вы очень детально обычно рассказываете о том, что происходит сейчас на фронтах. Давайте сейчас немножко расскажем об Авдеевке. Американский институт изучения войны там верифицировал видео и констатировал, что агрессор подошел к окраинам Степного. Это вот поселок к северу.
Степовое. Да, он пересек линию железнодорожной дороги, которая ведет там с Коксахима Авдеевского в северо-западном направлении. Вот. Но они одновременно продвинулись немного там и в сторону самого Коксахима. Вот. Там оперирует оперативно-тактическая группировка российская, она достаточно мощная, там 114-я мотострелковая бригада, 21-я. 15-я, целый набор мотострелковых полков, территориальных войск, стрелковых, мотострелковых батальонов. Вот. То есть, ну, противник пытается реализовать свой замысел по окружению Авдеевского района обороны, ну, действуя активно как с севера, так и с юга.
Что дает России вот это пересечение железнодорожного полотна, о котором вы сейчас говорите, на Коксахим?
Ну, тактические выгоды определенные на данном направлении.
Ну, то есть отрезать Коксахим от остальной территории? Можете немножко рассказать, в чем заключается тактическая выгода буквально на этом участке фронта?
Ну, они пытаются по двум основным направлениям, там, участкам действовать. Собственно, от Терекона на сам Коксахим и через Степовое на Бердичи. Но главное стремление выйти на рубеж...
Орливка,
да, Ласточкино. Вот, это не с севера пытаются туда пробиться. Это тылы Авдеевского района обороны. Ну, сам замысел, ну, состоит в том, чтобы или окружить район обороны в Авдеевке, или заставить передовые подразделения ВСУ отступить из этого района обороны под угрозой окружения. Вот. Ну, с юга действуют основные силы 1-го армейского корпуса 8-й армии. А с севера вот, они притащили сюда соединение 2-й гвардейской армии с лиманского направления. Ну, и вот пытаются реализовать этот замысел. Вот. Ну, естественно, штурмовать Коксахим не хочется, они его пытаются обойти севернее, вот рвутся как раз на Степовое туда, вот, через железную дорогу. Ну, по моим сведениям, насколько я знаю, они подошли к восточной окраине, там по ним было нанесено огневое поражение средствами огневыми передовых подразделений ВСУ, и они немного отошли, но они уже находятся за железной дорогой.
Я так понимаю, ну, вот мы сейчас говорили с моим коллегой Марьяном Кушниром, там цель такая простая, отрезать единственную асфальтированную дорогу, которая ведет в Авдеевку,
Орливка. Через Орливку, да, идет. Ну, я же об этом и говорю, что выйти на тыловые районы, ну, ее можно не обязательно физически перерезать, тут-то выйти, чтобы они вышли, они могут ее поставить под плотный огневой контроль, вот, ну, для этого им надо туда продвинуться, на дистанцию эффективного ведения огня. Ну, пытаются. Вот у вас на карте обозначено там синим кругом ситуация, там, где они подошли к Коксахиму. Они сейчас пытаются обстреливать Коксахим, ведут по нему огонь там интенсивный. Вот. То есть есть два варианта. Вот если по карте, вашей карте посмотреть, вот со стороны Красногоревки прорваться Степное Бердичи и с севера вот действовать там через Семеновку или в сторону Орливки. Вот. А есть короткий путь через Коксахим, собственно. Вот. Но прорваться через Коксахим, ну это же не Азовсталь. Это будет намного труднее и затратнее.
А почему? Чем отличаются вот эти два объекта?
Российское командование перед дилеммой стоит, но решает, где основные силы сконцентрировать.
А почему Коксахим не Азовсталь? В чем отличие принципиальное?
Ну, там у них общего только характер застройки территории. Это плотная промышленная застройка. Вот вести там атакующие штурмовые действия достаточно сложно наступающим войскам противника. Вот. А в остальном, ну, во-первых, эта территория, она не изолирована, не окружена войсками противника, как было на Зустале. То есть они не могут выбирать там направление, момент и концентрацию сил и средств проводить в свободном режиме, так скажем. Это первое. Во-вторых, как вы помните, Зустали равняли артиллерии и авиации, там, как говорят военные, в щебень. То есть снося с позиции оборонять было достаточно сложно. Вот. На Авдеевском Косахиме реализовать это противнику будет намного труднее, потому что там артиллерия украинская ведет достаточно эффективную контрбатарейную борьбу. Вот. Войсковая ПВО там не подавлена, тоже действует. Противник потерял там за несколько недель, по-моему, 6 или 7 штурмовиков, типа Су-25. Вот, то есть, ну, это совершенно разные вещи. Там придется брать каждую трансформаторную будку, сарай или там еще что-нибудь с потерями значительными противнику. Но этот путь через Коксахим, он короче, естественно.
А сейчас его бомбят, да, с Терекона, я так понимаю, промзону?
Да, ну, бомбят они не с Терекона, они с разных позиций. В основном используются артиллерийские средства и авиационные. Вот. На Тереконе там вот с отметкой 230, там у них передовые позиции просто находятся. Ну, вот я же говорю, дилемму им надо решить. Или с севера обходить, то есть это пытаться прорваться через степовое Бердыче, или потом заворачивать, еще спускаться вниз, или напрямую через Коксахим. Но дело в том, что тут определенные сложности для украинского командования есть, потому что противник активно действует и с юга. Там в сторону 9-го квартала западной окраины Авдеевки пытается на Тоненьке, на Северный наступать с Водяного, с рубежа Водяной опытной. Ну, это определенным образом усложняет. Да, и плюс противник же создал там перевес в силах и средствах.
Константин, а сколько осталось сейчас расстояние до трассы, ну, от Степового?
Знаю, да? не мерил.
А если она, ну, к ней, по крайней мере, будет взят оккупантами эффективный огневой контроль этой трассой, что тогда? Это тогда, ну, вопрос о выходе украинского гарнизона будет стоять? Или там альтернативные дороги?
Этот вопрос постепенно, скажем так, набывает украинскую...
Приобретает значение, да, больше
да, все. Приобретает актуальность все больше. Вот, в связи с тем, что полностью вытормозить ударные группировки не получается. Но темпы и объемы наступления российского, они сейчас, ну, характеризуются, их можно характеризовать как тактического уровня, но они постепенно все равно ползут. То есть полностью вытормозить их пока не удается. Вот, ну, если они поставят под огневой контроль эту коммуникацию через Орловку, но это, конечно, полностью не и прекратит материально-техническое обеспечение, но достаточно в значительной степени усложнит.
Насколько велики потери сейчас, большие потери несет российская армия при этих штурмах и технике личного состава?
Ну, вот главнокомандующий ВСУ генерал Залужный недавно озвучил порядок цифр, там речь идет о 10 тысячах военнослужащих российских, которые там, ну, это включая все, это безвозвратные, санитарные, пленные, там, и все остальное, вот, ну, и больше 100 танков, вот, и значительное количество боевых бронированных машин, артиллерийских систем. Ну, противник фактически, да, ну, значительные потери несет, но тем не менее продолжает продвигаться на тактическом уровне.
Хасатин, вы сказали о том, что вот на Авдеевском направлении большая и мощная группировка сейчас российская сосредоточена, в то же время она несет потери. Откуда пополнение? Это с Лимана-Купянска Кременной ТТСС туда перебрасываются войска?
Они разные используют. Там, значит, еще задействованы основные силы 1-го АК армейского, но они не полностью, они постепенно там подтягивают, там еще есть незадействованные. Там же оперируют соединения, практически вся 2-я гвардейская армия введена в бой. Вот, там уже появилась 55-я бригада 41-й армии, она там действовала по направлению Водяне-Нетайлова, там пыталась это, ну, в обеспечении наступать. Появились части 90-й танковой дивизии, это окружного подчинения, соединения танковое Центрального военного округа. То есть они постепенно туда подтягивают, но дело в том, что ну, сколько бы у них не было этих формирований, они в разной степени боеготовности, боеспособности обладают. Вот. То есть когда мы там читаем, например, там, бригада, полк, ну, они не всегда, скажем так, в подавляющем количестве случаев не соответствуют названию. То есть, например, если мы говорим о бригаде, то впереди она может действовать одним усиленным батальоном. То есть, ну, тут явно речь идет не о, о соединении, а о бригаде полнокровной. Вот есть, конечно, у них и полнокровные соединения. Они провели до начала Авдеевской наступательной операции, провели достаточно плотное такое доукомплектование и восстановление уровня боеспособности своих частей соединений на этом направлении. Вот. Но я же говорю, потери, еще раз потери. Чем дольше они ползут, тем эти потери в объемах увеличиваются. Нельзя воспринимать это как, скажем так, бесконечный процесс, что у них там как бы это, как в компьютерной игре, это бесконечные патроны или там в данном случае силы и средства. Вот. То есть это имеет какие-то пределы. Своему противнику приходится вести, например, сейчас активные действия на Купянском направлении. Южнее Бахмута они там активные контратаки проводят. В то же время обороняются на Токмарском направлении. Там сейчас события в районе на Крымско-Таврийском направлении происходят на левом берегу Днепра. То есть им надо как-то распределять силы. Они у них не бесконечны. Но это, скажем так, может там каких-то отдельных касаться видов, типа людских ресурсов, например, у них там могут быть там значительное превосходство. Например, по ОВТ, ну, ситуация у них достаточно сложная в этом отношении.
Ну вот приводит проект Deep State оценку вот вашей группы «Информационное сопротивление», что по состоянию на конец октября оккупанты сосредоточили 442 тысячи личного состава на территории Украины. Ну, а ГУР озвучивал в сентябре цифру 420 тысяч. Это уже после двух недель вот, штурмов Авдеевки. Там не только не уменьшается оккупационный контингент, а еще и увеличивается. Да, я так понимаю, там все очень налажено в России сейчас.
Да, они же продолжали скрытую мобилизацию, то, что, ну, то, что мы называли частичной мобилизацией, объявленной Путиным, вот, то есть постепенно подтягивали часть своих людских ресурсов, они выводили в состав так называемых стратегических резервов, там, новых формирований, пытались проводить полноценную боевую подготовку, там, боевое слаживание частей соединений. Вот, формировали. Ну и был резерв такой, скажем так, маршевого пополнения, который они там восстанавливают. Вопрос в том, что до какого предела у них этот ресурс позволит им вести борьбу за стратегическую инициативу. Он не бесконечен, понимаете, есть ну, разный уровень, скажем так. Одно дело, если вы даже мобилизованных военнослужащих отправили где-то на полигоны, учебно-тренировочные центры, и они прошли там двухмесячную подготовку полноценную. И другое дело, если вы изобрели каких-то мобилизованных и через неделю-полторы кинули их, например, под Бахмут или под Авдеевку участвовать в атакующих штурмовых действиях. Совершенно разная ситуация.
показал Кремль Михаила Теплинского, недавно назначенного командующей группировкой Днепр, генерал-полковника. Там было сообщение о том, что был нанесен удар по штабу командному группировки Днепр, и вот впервые он его показал, российская пропаганда. Ну, там многие обсуждают, что якобы вот не очень хорошо выглядит командующий, но тем не менее. Ну и на этом фоне ВСУ продолжает удерживать небольшой участок суши на левом берегу Днепра. На вас вот, Константин, даже ссылается Американский институт изучения войны на ваш анализ. Расскажите нам вкратце, что там сейчас происходит. Вы последний раз сообщали, что была перерезана дорога прибрежная. Как это усложнило там ситуацию у оккупантов? Ну и там дальше до ракадной дороги ВСУ могут дальше идти.
Ну да, я имел в виду именно ракаду, вот эта, которая идет из Лешек до Новой Каховки, вот вдоль берега, ну, прибрежных селений. Ну, речь идет о двух населенных пунктах, Крынки и Подстепное. Вот, именно на этих направлениях. Ну что, перерезание этой дороги, это достаточно такой чувствительный элемент, скажем так. Это усложняет противнику в определенной мере маневр силами и средствами вдоль линии фронта. Вот. Но он использует и там и другие коммуникации. Дело в том, что тут особенностью этого направления есть то, что он в оперативном отношении не может использовать. Там железнодорожная сеть практически не развита. То есть основными коммуникациями есть именно автомобильные дороги, желательно с твердым покрытием. Вот. А в сезон осенней распутицы и начало зимы, ну, это на юге Украины это достаточно существенное, скажем так, элемент. Вот. Ну, что еще по ситуации? Там можно сказать, передовые подразделения ВСУ удерживают плацдарм в районе Крынок. Вот, они сумели объединить два плацдарма в районе автомобильного Антоновского и железнодорожного мостов. Вот. Ну, идут определенные действия по направлению на населенный пункт Песчановка и Посыпное. Там противник развернул несколько тактических групп, пытаясь, если не ликвидировать эти плацдармы на левом берегу, то хотя бы, скажем так, блокировать их и ограничить в разрастании, увеличении. Вот. Фактически идея командования группировки войск Днепр российской, она о том, чтобы пойма выполняла функцию полосы обеспечения, не сработало. ВСУ преодолели эту полосу обеспечения. Сейчас ведут, по сути, на двух участках бои на первой позиции главного рубежа обороны.
Константин, спасибо огромное. Еще много вопросов к вам осталось, но поджимает время. Надеемся, вот в ближайшее время с вами снова увидеться. Военный аналитик, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется Сергей Сумленный, директор инициативы Центра европейской стойкости в Берлине. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Сергей, все больше новостей приходят из Берлина о том, что Германия готова увеличить и будет увеличивать военную помощь Украине. Совсем недавно вот была новость о новом военном пакете. Украине там снова танки, зимнее снаряжение, ну, много всего. Ну, и появилась информация, ее подтвердил косвенно министр обороны Германии Борис Писториус о том, что вдвое увеличит Берлин военную помощь Украине, да, минимум до 8, я так понимаю, миллиардов евро. Мы очень долго следили за Германией, да, и очень медленно она разворачивалась. Сейчас мы видим, что Германия де-факто, ну, там, в ЕС, по крайней мере, да, то это определенный политический и военный локомотив помощи Украине. Что там случилось? В Германии с тревогой смотрят на Вашингтон, и вот эти вот пертурбации в Конгрессе, где не могут решить, какую сумму выделять военной помощи Украине, чувствуют риски и пытаются стать, ну, лидером в поддержке Украины. Опишите, пожалуйста, вот настроение в Берлине, чем связаны, ну, такие вот новости о повышении, увеличении военной помощи.
Да, вы правы. То есть действительно, очевидно, что одним из факторов увеличения объема военной помощи со стороны Германии является вот желание закрыть вот эту дыру, которая возникает из-за того, что Соединенные Штаты пробуксовывают с военной помощью, и значительная часть военной поддержки, которая шла в Украину, она шла из Соединенных Штатов. Вот эта часть не идет больше из-за задержек с законодательным оформлением этой помощи. При этом нужно понимать, что немецкая помощь, она другого характера. То есть она не может... То есть если, скажем, Германия по количеству денег достигнет суммы того, что поставляли там, Британия, Франция и Соединенные Штаты, то по качеству это будет совершенно другая помощь. То есть несмотря на то, что вот в новом пакете, который Германия обещает, там значительную часть составляют танки «Леопард-1», это несопоставимая помощь по наступательному вооружению. Ну, то есть, как бы очень условное, конечно, деление вооружений на наступательные и оборонительные, потому что каждое вооружение, оно, в принципе, может использоваться как в обороне, так и в нападении. Однако вот, Германия не дает вооружения, которое обеспечивает огневое поражение на большую глубину. И в основном это либо разгрузительная техника, это, да, танки, но танки не могут применяться без, значит, как мы видим, без поражения российских сил на большую глубину. В этом пакете нету артиллерийских снарядов, значит, в этом пакете нету, ну, по крайней мере, в таком объеме, в котором они необходимы, в этом пакете вообще нету ракет «Таурус», то есть ракеты «Таурус» до сих пор не одобрены, и, скорее всего, они в ближайшее время не будут одобрены, вот, и других типов вооружений, которые необходимы украинской армии для того, чтобы прорвать российскую оборону, их там нет. То есть, что Германия действительно хорошо поставляет, это системы ПВО, за что Германия спасибо. Но война не может быть выиграна тем, что будет сбито больше шахедов или будет сбито больше там, кинжалов, искандеров и другого, значит, что летит из России.
Сергей, давайте разберемся, этого оружия наступательного нет у Берлина или они не хотят его давать Украине?
Нету в достаточном количестве и не хотят давать. Но, скажем, Таурусы у Берлина есть, и их достаточно. И Таурусы и Берлин мог бы, например, одобрить передачу части Таурусов, которые были переданы другим странам и находятся там на вооружении, точно так же, как делалось с другим оборудованием, когда Берлин говорил странам, у которых эти вооружения находились на балансе, что давайте вы их передаете Украине, а мы вам компенсируем их там, в течение определенного времени, ближайшего там, месяца, может быть, год, аналогичными новыми поставками. Вот. Но социал-демократическая партия Германии, которую представляет канцлер Олаф Шольц, она, очевидно, резко против поставок Таурусов, в том числе потому, что всем понятно, что Таурусы будут применяться украинской армией, в том числе по Керченскому мосту. А вот в ТПГ, в социал-демократической партии Германии, очевидно, есть консенсус, что вот Керченский мост нельзя уничтожать, потому что вот почему-то вот, значит, вот считается, что Путин тогда совсем разозлится и вот что-то сделает страшное, что никто не понимает, но все понимают, что этого не надо допускать. Ну и, соответственно, что касается других типов вооружений, ну, скажем, там, артиллерийских систем, то их не так много, но они могли бы быть переданы. А самое главное, что Европа и Германия, в первую очередь, не увеличили, как обещали, объем вооружений боеприпасов, в первую очередь артиллерийских. И вот тут встаем мы перед серьезным вопросом, что будет, если, например, США вообще перестанут передавать артиллерийские и прочие боеприпасы. Европа одна не в состоянии будет обеспечить Украину тем количеством боеприпасов для артиллерии, которые Украине необходимы.
Сергей, ну вот действительно, вы говорите о том, что следят в Берлине за тем, что происходит в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, опасаются того, что помощь будет либо отсрочена, либо вообще урезана Украине. Там уже есть об этом сигналы, что, ну вот заявляли сегодня, что не хватает уже объемов средств для регулярной, ритмичной поддержки военной Украине. И в то же время не хотят поставлять определенное наступательное вооружение, ну то есть Германия осознает риски определенные, да, чего-то боятся, но и в то же время они в патовой ситуации, и там будет принято какое-то, ну, вот такое волевое, стратегическое решение. Если действительно, ну, из-за внутриполитического кризиса в Соединенных Штатах Америки
перестанет Украина получать те же снаряды. Для Германии это будет, ну, проблема, наверное, большая. Они как-то готовятся к этому, обсуждают хотя бы это?
Ну, для Германии, разумеется, будет большая проблема. Но я не думаю, что нынешнее правительство всерьез это понимает и всерьез готово действительными шагами противодействовать этому вызову. То есть нынешнее правительство – это коалиция трех партий. Социал-демократы с канцлером во главе и министром обороны. Это зеленые и это свободные демократы, либеральные партии.
Пропадает связь у нас с Сергеем Сумленным, директором инициативы Центра европейской стойкости в Берлине. Вроде восстановили мы с ним связь. Сергей, продолжайте, пожалуйста. Да, вы рассказали о том, что там достаточно такая сложная коалиция, светофорная. Да, это, наверное, нужно находить компромисс.
Да. Да, совершенно верно. То есть вопрос даже не только о компромиссе. То есть мы видим, что, например, социал-демократы, которые представляют канцлера Шольца и министра обороны Писториуса, у них полный внутрипартийный консенсус сложился, за исключением там буквально одного-двух ястребов, которые говорят, что вот Германия то, что сейчас делает, это прекрасно, лучше ничего быть не может, и вот давайте, значит, защищать небо Украины, что хорошо, повторяем, но недостаточно для того, чтобы выиграть войну. Зеленые и либералы, они, очевидно, гораздо больше ценят свои министерские портфели, чем готовы конфликтовать с канцлером Шольцем и, например, ставить вопросы о конструктивном вотуме, то есть ставить на голосование, договариваться о том, кто будет канцлером вместо Шольца, и ставить этот вопрос на голосование. Потому что в Германии невозможно объявить по Конституции, невозможно объявить вотум недоверия лидеру правительства, канцлеру, просто недоверие. То есть нужно обязательно кого-то предложить другую кандидатуру, за которую вы голосуете. Вот, на это они пойти не могут. Соответственно, вот возникает такое ощущение у правительства, что вот они делают якобы все, что могут, а все остальное – это такие разговоры. Вот, смотрите, Украина разнесла фактически российскую армию, и это очевидно. Вот с точки зрения немецкого правительства, российская армия больше не представляет угрозы. То есть, во-первых, 2 года назад они не верили, что она вообще представляет угрозу, потому что Путин не нападет. А сейчас они не верят, что Путин сможет напасть вот после того поражения, которое ему нанесли в Украине. Вот. И то, и другое – это полный бред, и это полная некомпетентность, потому что 2 года назад, если смотреть действительно экспертно на то, что представляет собой Российская Федерация, было очевидно, что Российская Федерация готовится к большой войне. Сейчас очевидно, что если российская армия не будет добита, то они подождут там, год-два, они подпишут там, договоры с кем угодно, с Ираном, Северной Кореей, Китаем, вот, Венесуэлой, они продадут всю свою страну, вот, отдадут абсолютно все, что у них есть, только бы им поставили новое вооружение, они создадут новую армию, они наберут новых людей, вот, значит, сколотят их, натренируют их и отправят снова на убой. И вот, не окончательное поражение на территории Украины для российской армии из заморозка вот этого режима, она означает то, что вот эта самая война будет начата Россией снова, продолжена Россией при первой же возможности. И вот если это случится там, в 2024 году, условно говоря, или там, в 26-м году, в 25-м, в ситуации, если еще, не дай бог, будет заморожена какая-то вот линия фронта, то есть Украина будет ослаблена, Украина будет политически предана, значит, а Россия почувствует, что вот она что-то получила, то это все будет гораздо сильнее. И если это все случится, то в 25-26 году не будет такой вот мотивированной Украины с такими замечательными вооруженными силами, которые выполняют всю работу для всего блока НАТО и держат эту российскую армию. То есть неготовность немецкого правительства в том числе оказать Украине всю поддержку, которая возможна. То есть, с моей точки зрения, можно просто передать все вооружение Бундесвера, потому что Бундесвер все равно не будет способной армии. Можно просто передать все вооружение Бундесвера Украине, и эффект будет лучше для стабильности и для безопасности Германии. Но ничего подобного сделано не будет.
Сергей, у нас с вами осталась буквально 1 минутка. Шольц не просто так, наверное, принимает такие решения. Там были соцопросы в Германии, и само население Федеративной Республики, оно, ну, разделяет взгляды Шольца, я правильно понимаю? Какая там сейчас динамика?
Ну, Шольц никогда не останавливался перед тем, чтобы принимать решения, которые, очевидно, противоречат и мнению парламента, и мнению населения. То есть Шольц не давал Украине тяжелого вооружения, несмотря на вотум Бундестага, где практически там 100%, 99% с чем-то процентов депутатов правящей коалиции и оппозиции демократической выступили за то, чтобы давать это вооружение, а там, кстати, опросы населения, там 70 с лишним процентов тоже за это выступали. Вот Шольц все равно блокировал эти посты. Вот. То есть позиция Шольца, она не...
Никак не коррелируется, да, я вас услышал. Спасибо большое, Сергей. Спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Сергей Сумленный с нами был. Директор инициативы Центра европейской стойкости в Берлине. Ну вот, мы сейчас слышали мнение Сергея о том, что, в принципе, Берлин не готов перенять на себя роль главного такого локомотива военной помощи Украине в случае, если действительно Америка, ну вот, завязнет в этом политическом кризисе, в котором она сейчас находится, из-за которого блокируются очередные пакеты военной помощи Украине. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте Украины. Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг» во вкладке «Донбасс» во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в этих социальных сетях и в Ютьюбе поставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски проектов наших коллег. Ну и ставьте лайк этому видео, если хотите нас поблагодарить, где бы вы его не смотрели. Удачи, до завтра!
Это было радио «Донбасс Реалии».